В интернете можно найти такие специфические советы. Это даже не вредные советы, это просто некоторые люди на полном серьезе дают совет, как оправдать свой грех. Как оправдать свой грех. То есть они желают помочь тем людям, кто мучается от чувства вины. И вот какие советы они дают. Эти советы состоят из 7 шагов, я их вам сейчас зачитаю. Как оправдать свой грех? Шаг 1. Определите, что такое грех. Это что-то постыдное, нарушение религиозных или моральных принципов. Шаг 2. Осознайте, что понятие греха – это социальная условность, как и понятие религии, и оно не имеет опоры в реальности. Грех – это то, что вы считаете грехом. Шаг 3. Вспомните, что вы биологическое существо. Все биологические существа совершают ошибки, не нужно требовать от них совершенства. Шаг 4. Вспомните обо всем добром, что вы сделали. По сравнению с этим ваш грех будет казаться менее значимым. Шаг 5. Согласитесь со своей промашкой и продолжайте двигаться дальше. Забудьте о своем проступке и живите дальше. Шаг 6. Если вы верите, что Вселенная была кем-то сотворена, то вполне разумным будет свалить вину за свою теперешнюю ситуацию на Творца. Бог должен был сотворить людей ограниченными, иначе бы Он творил богов. А значит, наши недостатки – это результат того, что мы были такими созданы. Следовательно, не стоит о них сильно переживать. Шаг 7. Следуйте велению своего сердца. Это самое важное. Сердце всегда выведет вас на правильную стезю. Как вам такие советы? Что говорит Библия? Библия говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Сердце не выведет вас на правильную стезю. Сердце вас обманет, потому что оно греховное. Отношение христианина ко греху должно быть совсем другим, чем в этих мирских советах. И о том, каким должно быть отношение христианина ко греху, мы с вами прочитаем в послании к римлянам, продолжая изучать 6 главу. Давайте вспомним, где мы с вами остановились. Апостол Павел в 5 главе раскрывал Божий план в отношении искупления. И там в 5 главе 20 стихе он сказал: «А когда умножился грех, стала изобиловать благодать». Это вызывает вопрос. Если в результате умножения греха умножается благодать, то возникает вопрос: значит, нужно больше грешить, чтобы еще больше умножилась благодать? Взгляните на 6 главу 1 стих. Что же скажем? Оставаться ли в грехе? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? И вот, отвечая на этот вопрос, апостол Павел говорит: никак. Это неправильная логика. Мы не можем оставаться в грехе прежде всего потому, что мы духовно соединились с Христом. И вот логика этого соединения со Христом, логика Евангелия, ведет нас совершенно в другом направлении. Об этом мы с вами говорили в прошлый раз, изучая первые 11 стихов. Следующие стихи мы сейчас прочитаем, стихи с 12 по 14, и мы увидим еще одну причину, почему христианин не может оставаться в грехе. Эти слова начинаются со слова «итак». Это вывод из предыдущего раздела. И они показывают, каким должно быть правильное отношение к греху. Давайте прочитаем стихи с 12 по 14. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». В стихах 12 и 13 мы увидим запрещение. Вообще вот в этих стихах мы увидим запрещение, повеление и основание. Обратите внимание, в 12 и 13 стихах апостол Павел говорит в отрицательном ключе. Он говорит: «Да не царствует грех». То есть этого не должно быть. Дальше 13 стих: «Не предавайте членов ваших греху». То есть сначала он запрещает как-то поступать, после этого он даст повеление и в конце объяснит, почему мы должны относиться к греху именно так. Это будет основание для его запрета и для повеления. Давайте рассмотрим по порядку сначала запрет. Прежде всего он говорит, что грех не должен царствовать над вами. Взгляните на 12 стих. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле. Если Павел об этом пишет, значит, есть такая опасность. Грех может быть царем в жизни христиан. Это может быть тогда, когда грех начинает управлять нашей жизнью, когда мы уже начинаем повиноваться не Христу, а греху. Божий замысел был совершенно другим в искуплении. В 5 главе 21 стихе, это тоже часть объяснения Божьего замысла, 5 глава 21 стих, апостол Павел писал, что вот все это совершилось, дабы благодать воцарилась через праведность. Божья цель была такой, чтобы над нашей жизнью царствовал кто? Благодать. Дабы благодать воцарилась через праведность. Однако мы, христиане, иногда допускаем, чтобы царем в нашей жизни была не благодать Божья, а грех. Однако следует помнить, что грех – это очень плохой царь. Это тиран, который обманом захватывает власть. Он не имеет власти на нас. Помните, мы в прошлый раз уже говорили, что мы оправдались от греха. Мы умерли, и грех уже не является нашим господином. Все его претензии на нас аннулированы в силу нашей смерти со Христом. Так что грех не может быть нашим царем. Он не имеет права царствовать над нами. Однако, как иногда это бывает, люди плетут интриги, дворцовые интриги, в попытке совершить дворцовый переворот и захватить власть. Вот точно так же и грех действует обманом, в надежде, как тиран, захватить власть, которая ему не принадлежит по праву. И этот грех такой плохой тиран, что он не заботится о благе своих подданных. Он, напротив, уничтожает тех, кто ему служит. Он ведет очень хитрую игру. Когда он воцарится в нашей жизни, он дает нам сначала почувствовать себя царями, но лишь на чуть-чуть. У древних персов был такой обычай. Когда персы завоевывали какой-нибудь город, то они выбирали одного из завоеванных рабов и делали его царем сроком на 3 дня. Реальными царями были персы, однако они вели себя так, как будто царем был этот раб. Они одевали его в царские наряды, они прислуживали ему, они не отказывали ему ни в каких удовольствиях, то есть 3 дня он мог чувствовать себя полноправным царем. Ну, с определенными ограничениями, конечно. Но это всего на 3 дня. А по истечении 3 дней его приносили в жертву. И тогда становилось понятно, кто на самом деле царь, а кто раб. Вот так же и грех. Он дает нам временно почувствовать себя царями в этой жизни, попользоваться какими-то привилегиями или удовольствиями мира сего. Но на самом деле потом он покажет свои зубы, потом он покажет, кто раб, а кто царь. Как часто бывало так, что люди предавались греху, и они сначала чувствовали эйфорию. Они говорили: «Вот смотрите, у меня все хорошо. Я живу в грехе, веду греховный образ жизни, ни в чем себе не отказываю, ничего себе не запрещаю, позволяю себе все, у меня все есть, я доволен, я счастлив». Ну и такому человеку в такой ситуации ничего особенно не докажешь, ничего не объяснишь. Он пребывает вот в этой обманчивой эйфории. Однако проходит некоторое время. Проходит, может быть, год, может быть, другой. И потом уже этот человек начинает совсем по-другому мыслить, но становится уже поздно. Он становится рабом греха, и вся его жизнь идет наперекосяк, и все у него разваливается, и он не находит места в этой жизни. Так вот, грех сначала дает нам почувствовать себя царями, но потом он калечит нам жизнь, а то и вовсе нас убивает. Не обманывайтесь, грех очень плохой царь. Если он воцарится в вашей жизни, то он непременно захочет вас убить. Апостол продолжает в 12 стихе. Он говорит: «Не повинуйтесь желаниям греха». Только что он сказал: «Да не царствует грех». Иными словами, пусть грех не будет вашим царем. Дальше он говорит: «Чтобы вам повиноваться ему в похотях его». При слове «грех», когда мы произносим слово «грех», мы обычно представляем себе что-то пассивное. Грех – это что-то, что лежит вот в стороне, и я могу это либо сделать, либо не сделать. А раз грех пассивен, то значит его легко контролировать. Однако здесь грех изображается активным. «Не предавайтесь греху в похотях его». Повиноваться, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Оказывается, у греха есть похоти, то есть свои желания. Грех ведет активную и масштабную кампанию в нашей жизни. Как же так? Как он это делает? Он это делает через нашу плоть, то есть через нашу греховную природу, используя наши желания. В Галатам 5 главе 17 стихе сказано: «Плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся». В нашей плоти, в нашей греховной плоти есть желания, которые противоречат Духу Божьему и Его желаниям. И грех эксплуатирует эти греховные желания. В Иакова 1 главе 14-15 стихах сказано: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачав, рождает грех». Итак, грех действует через похоть, через наши желания. Ефесянам 2 глава 3 стих: «Мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». Опять же говорится, исполняя желания плоти и помыслов. И вот грех задействует желания нашей плоти и через это организовывает масштабную военную кампанию против нас. Далее Павел говорит: «Не отдавайте своего тела к греху». Не отдавайте своего тела греху. Взгляните на начало 13 стиха. «И не предавайте членов ваших греху». Предать себя, вот члены наши, это члены нашего тела, то есть наш организм, наше естество. Когда мы предаем себя греху, мы как бы отдаем свое тело в распоряжение греху. В 1 Коринфянам 6 главе 15 стихе сказано: «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы?» То есть ваши тела принадлежат Христу. Это часть Его организма, если так можно сказать. «Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?» – спрашивает апостол Павел. Он говорит, что, участвуя в грехе, человек отдает свое тело в распоряжение греху. Колоссянам 3 глава 5-6 стихи. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». А здесь снова говорится о том, что вот эти вот грехи, они воюют в нашем теле. Иакова 4.1. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Когда мы грешим, мы отдаем свое тело греху. Много лет назад в Лос-Анджелес приехал один человек, которого называли человеком-мухой. Он давал представления по разным городам. Он умел лазить по отвесным стенам. Он был настолько искусным альпинистом, у него были настолько сильные пальцы, и он так прекрасно владел своим телом, что он забирался по отвесным карнизам, даже по стенам домов, без всякой страховки. И вот перед многоэтажным зданием собралась большая толпа. Всем хотелось посмотреть, как он сделает этот невообразимый трюк. Медленно и осторожно он стал подниматься по стене здания. Он сначала хватался то за оконный карниз, то за выступающий кирпич, то за выбоины в стене. До крыши ему оставалось подниматься совсем немного. Окна и карнизы закончились, а он не находил рядом с собой никакой опоры. Ну и вниз тоже спускаться уже проблематично. Спускаться вниз гораздо сложнее, чем подниматься вверх, как каждый из вас знает на своем опыте. И вот он завис вот под крышей и не знал, куда ему дальше, за что ему ухватиться. Он разглядел рядом с собой какой-то серый выступ, который немного выдавался из гладкой стены. Он протянул к нему руку, но не доставал до него совсем чуть-чуть. Ему ничего не оставалось делать, как только рискнуть. Он рванулся к этому выступу, схватился за него и упал на землю перед глазами изумленных и напуганных зрителей. В руке мертвеца оказались куски паучьего гнезда. Это была большая ошибка. То, что ему показалось твердым камнем, на самом деле было паутиной. Он отдал свое тело этому выступу, но оказался обманут. Его тело разбилось. Мы с вами прочитали в 13 стихе: «Не предавайте членов ваших греху, потому что если вы отдадите свое тело греху, вы обманетесь. Как ненадежная опора, грех вас погубит». Дальше в 13 стихе Павел пишет, что мы не должны делаться орудием неправедности. Не должны делаться орудием неправедности. Он говорит: «Не предавайте членов ваших греху». И дальше добавляет, объясняя эту мысль, он говорит: «В орудие неправды», то есть неправедности. Слово «орудие» обычно обозначает воинское оружие. И чаще всего именно так и переводится. Например, оно встречается в Евангелии от Иоанна 18:3. Вот то же самое слово в оригинале встречается в Иоанна 18:3, где рассказывается, как Иуда взял отряд воинов-служителей и пришел к Иисусу Христу с фонарями и светильниками и оружием. Вот то же самое слово используется и в этом стихе. «Не предавайте членов ваших греху в оружие неправедности». Вот этот образ показывает нам, что между Богом и сатаной идет война. Действительно, сатана, он потому и называется сатаной, что как это слово переводится? Враг. Он противник Бога. Он ему противится. Между Богом и сатаной идет война. И в этой войне есть свое оружие. И человек может стать либо оружием в руках Бога, либо оружием в руках сатаны. Когда мы предоставляем себя греху, мы вооружаем своего противника. Ну, у всего нашего народа до сих пор, хотя большинство из нас не застали это время, но все-таки до сих пор у нас есть ярко выраженное эмоциональное отношение ко Второй мировой войне. Правильно, да? У нас есть наверняка родственники, кто участвовали в этой войне, может быть, даже погибли в этой войне. И вот представьте себе, что бы вы сказали о человеке, который во время Второй мировой войны предоставляет оружие противнику? Это мы бы отнеслись, наверное, к этому очень и очень плохо. Но вот то же самое делаем мы, когда мы произвольно грешим, когда мы предоставляем свое тело греху. Мы предоставляем его в оружие неправедности. И этим оружием пользуется сатана для того, чтобы творить свои дела. Подумайте, сатана оказывает разрушительное влияние на души многих людей. Как он оказывает разрушительное влияние на души других людей? Через свое оружие. И кто является оружием сатаны? Люди, которые предают себя греху, которые служат греху. И иногда даже христиане, которые предают себя греху, становятся оружием сатаны для разрушения чужих душ. Сатана ведет войну против церкви. Сатана хочет видеть церковь побежденной. Вот как мы слышали в предыдущей проповеди у брата Александра, он вначале приводил иллюстрацию, когда идет армада кораблей, да, оно поверженная такая вся, раскуроченная, искореженная, порванная, грязная, потерпевшая поражение. Да. Сатана хочет церковь видеть именно такой, пораженной, ослабленной, которая ничего не может делать, которая барахтается в грязи, и не то, что доброе дело не может никакого сделать, едва-едва от злых дел уходит. Так вот, сатана хочет видеть церковь поверженной, он хочет внести в нее разделение, он хочет убрать из нее истину, он хочет наводнить ее грехом и всякими заблуждениями. Как сатана может это делать? Через оружие. У сатаны есть оружие, и этим оружием становятся люди, которые предают себя греху. Так вот, здесь апостол Павел пишет, убеждая нас, что мы не можем свободно грешить, что мы должны всеми силами бороться с грехом, он называет эту причину, что когда вы грешите, вы предаете себя в оружие неправедности, вы вооружаете своего противника. Позвольте спросить вас, отдаете ли вы свои глаза в оружие греху? Христос говорил: «Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Грех пользуется твоими глазами, чтобы нанести урон Царству Божьему. Отдаете ли вы свой язык в оружие греху? Писание говорит: «Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». В другом месте сказано, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Грех пользуется твоим языком, чтобы нанести урон Царству Божьему. Отдаете ли вы свои ноги в оружие греху? Писание говорит, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Грех пользуется твоими ногами, чтобы нанести урон Царству Божьему. Отдаете ли вы свои руки в оружие греху? Писание говорит, и когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Почему? Потому что ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши, которые вы руками своими делаете, от очей моих, перестаньте делать зло. Грех пользуется твоими руками, чтобы нанести урон Царству Божьему. Итак, апостол Павел запрещает нам предавать свое тело греху по вот всем этим причинам, потому что грех – это жестокий царь, он не должен царствовать в нашей жизни, потому что грех – это очень плохая опора, если мы только предадим свое тело греху, мы разобьемся, и потому что грех использует нас, наши тела, в качестве оружия неправедности, оружия для борьбы с Богом и для нанесения вреда Царству Божьему. На примере этих запретов мы с вами увидели, как нельзя относиться к греху. Как же к греху нужно относиться? Или как, по-другому сказать, правильно поступать? Апостол Павел в этих стихах не только дает запреты, но и дает повеления, которые показывают, как мы должны правильно поступать. Дальше он пишет в 13 стихе. «Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых». «Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых». А вместо того, чтобы предоставлять себя греху, представьте себя Богу. То есть отдайте всего себя в Его распоряжение. Служите Ему. В книге Иакова, в послании Иакова, 4 глава, 7 стих говорит, «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Прежде чем противостать дьяволу, мы должны что сделать? Покориться Богу. Мы должны отдать себя на служение Богу активно. Здесь сказано, представьте себя Богу как? Как оживших из мертвых. Правильно? Значит, активно, по доброй воле, как живой человек. Складывается впечатление иногда, что некоторые христиане предоставляют себя Богу не как живых, а наоборот, как мертвых. Они ведут себя, как ходячие трупы. Они словно бы говорят Богу, «Я труп, я лежу тут себе и ничего не делаю, тебе нужно, ты меня и таскай». От них можно услышать такие слова. «Если Господь захочет, чтобы я читал Библию, Он меня как-нибудь заставит. Он даст мне желание. Если Господь не захочет, чтобы я согрешил, Он меня остановит». Если Господь захочет, чтобы я Ему служил, Он Сам это сделает. Но здесь не сказано, предоставьте себя Богу, как марионетки, так, чтобы вами извне кто-то управлял. Здесь не сказано, предоставьте себя Богу, как ходячие трупы, как зомби. Здесь сказано, предоставьте себя Богу, как оживших из мертвых. Помните, мы с вами говорили, что мы умерли для греха, а для Бога мы ожили, чтобы Ему служить. И вот как живых, активно, предоставьте себя Богу. Во 2 Коринфянам 5:15 говорится, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Далее Павел продолжает, «Представьте ваши тела Богу». Представьте ваши тела Богу. Взгляните на следующую фразу. «И члены ваши Богу». То есть точно так же, как он до этого говорил, «Не предоставляйте члены ваши в оружие греху», точно так же он говорит наоборот, «Предоставьте члены ваши Богу». Писание очень много говорит нам о том, чтобы мы своим телом, всем своим существом служили Господу. В Римлянам 12:1 сказано, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». 1 Коринфянам 6:20 «Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Филиппийцам 1:20 «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Писание подчеркивает, что нашими телами, всем, что мы делаем, мы должны служить Богу. Далее Павел убеждает нас, будьте орудием праведности, будьте орудием праведности. В этом же стихе он говорит в конце, члены ваши Богу в орудие праведности. Мы с вами уже говорили о том, что орудие означает оружие, это слово из военного лексикона. И этими словами Павел лишний раз напоминает нам, что мы участвуем в войне. Действительно, это так. 1 Тимофею 1:18. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Мы с вами участвуем в духовной войне. Ефесянам 6 глава 13-17 стихи убеждают нас облечься во всеоружие Божье. Всеоружие – это то снаряжение, которое надевает на себя воин. «Примите всеоружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную». Первое наше оружие – это истина. Знание истины готовит нас к тому, чтобы мы могли принять все остальное вооружение. «И облегшись в броню праведности». Праведность в практическом поведении защищает нас от нападок сатаны. «И обув ноги в готовность благовествовать мир». Это тоже оружие нападения, когда мы несем Евангелие и благовествуем мир. «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Итак, Писание много говорит о разных видах оружия, подчеркивая тем самым, что мы участвуем в духовной войне. Во 2 Коринфянам 10 главе 4-6 стихи говорят: «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия». Итак, мы участвуем в духовной войне, но как мы участвуем в духовной войне? Мы участвуем в духовной войне не путем того, что мы как-то связываем сатану. Мы участвуем в духовной войне не путем того, что мы разговариваем с сатаной или запрещаем ему что-то, или наоборот, разрешаем. Вот. Мы участвуем в духовной войне очень просто. В Ефесянам 6 главе мы прочитали, что в духовной войне мы участвуем, облекаясь в то оружие, которое позволяет нам вести праведную жизнь, знание истины, праведные поступки, благовестие другим людям, щит веры, упование на Божье обетование, шлем уверенности в спасении, меч духовный, который есть Слово Божие, опять же, знание Слова Божьего, изучение Слова Божьего, проповедь Слова Божьего. Вот каким образом мы участвуем в духовной войне. И во 2 Коринфянам 10 главе точно так же говорится, как мы участвуем в этой духовной войне. Оружие воинствования наши не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Что мы делаем? Как мы разрушаем твердыни? Иногда можно услышать, что разрушение твердынь – это значит, надо там связать сатану молитвой как-то связывание, запретить, пройтись рейдом там по территории какой-нибудь. Но нет, здесь говорится, ими мы не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия. То есть наша война идет на уровне мыслей, замыслов, превозношение, восстающее против познания Божьего. Есть познание Божье, то есть познание истины, знание Священного Писания, здравое учение. И вот есть люди, которые восстают против вот этого познания Божьего. Они в надменности своей превозносятся и себя ставят над Словом Божьим. Но мы не спровергаем такие замыслы, вот эти вот ложные учения. И дальше Павел говорит, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Когда мы проповедуем истину, умы людей начинают этой истиной повиноваться. Они покоряются Иисусу Христу как Господину. Вот она, духовная война. Проповедуйте истину, учите истину, объясняйте здравое учение Священного Писания. Пленяем всякое помышление в послушание Христу. Чем больше люди начинают, осознанно понимая истину, покоряться Христу, тем больше мы выигрываем в этой духовной войне. И дальше он говорит, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Наказать непослушание, о чем он говорит? О церковной дисциплине. О церковном наказании. Если человек продолжает грешить, если он не продолжает не покоряться истине, как здесь было сказано, превозношение, восстающее против познания Божьего. Если, несмотря на проповедь истины, на объяснение, он продолжает грешить, продолжает восставать против здравого учения и познания Бога, то мы готовы, пишет апостол Павел, наказать всякое непослушание. То есть довести это дело до конца, до отлучения от церкви. Церковная дисциплина – это тоже средство духовной войны. Итак, вот каким образом мы участвуем в духовной войне. Беря все, что необходимо для того, чтобы вести праведный образ жизни, проповедовать истину и доводить это до конца. Если люди не повинуются этой истине в церкви, то доходить до отлучения, до наказания церковного, церковного взыскания. Вот таким вот образом мы ведем духовную войну, но мы в ней обязательно участвуем. Если мы в ней участвуем как-то иначе, то мы в этой войне, скорее всего, будем проигрывать. Ну, например, если вместо того, чтобы свое тело предоставлять праведности на дела святые, мы занимаемся какими-то пустыми делами, то мы в этой войне будем проигрывать. Если мы тратим свое время на то, что сидим за компьютером, играем во всяческие игры, еще как-то иначе впустую проводим свое время, мы в этой войне будем проигрывать. Если вместо того, чтобы назидаться истиной, наполнять свой разум истиной Священного Писания, мы читаем всякие романы, детективы, христианскую беллетристику, там оставленные, не оставшиеся, я не знаю, все такое, ушедшие, недошедшие. Вот все это ерунда. Все это не наполнит ваши головы истиной. Это все выдумки, это все пыль в глаза. Вот если вы вот этим будете наполняться, тогда вы, конечно же, будете в духовной войне проигрывать. Если вы не будете бороться за истину, держаться за истину, исследовать истину, вы будете терпеть поражение. И если вы как церковь не будете практиковать церковную дисциплину, то есть не будете готовы наказать непослушание в рядах своей церкви, тогда вы тоже будете проигрывать в этом духовном сражении. Вместо этого апостол Павел убеждает нас: «Предоставьте тела ваши в орудие праведности, чтобы в этой духовной войне вы выиграли». Итак, мы рассмотрели запрет и повеление, как нельзя относиться к греху и каково правильное отношение. И теперь апостол Павел в 14 стихе обозначает основание для правильного отношения к греху. И вот это главная мысль, к которой мы с вами идем. Основание для правильного отношения к греху. В 14 стихе. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Он говорит, что основанием для правильного отношения к греху является та истина, что мы, во-первых, не находимся под господством греха. И вот здесь вот послушайте внимательно такое объяснение. Дело в том, что в синодальном перевели «грех не должен над вами господствовать», но буквально сказано «грех не будет над вами господствовать». Вот Саша, я вижу, сидит с открытым греческим. Саш, подтвердишь мои слова? Да, он кивает головой, если кому не видно. Вот. И не просто потому, что ему со мной возвращаться еще. Вот. Там правда так написано, поверьте. Значит, буквально в оригинале сказано, я не знаю, почему переводчики синодального вот так вот решили перевести, но буквально в оригинале сказано, грех не будет над вами господствовать. Иными словами, это обетование. Это обетование. Вы можете противостоять греху, потому что у вас есть для этого возможность, и у вас есть для этого дарованная Богом способность. Грех не будет над вами господствовать. Мы часто говорим с вами о рабстве греха. Кто-то может говорить, я не могу остановиться вот это вот делать. Это возглас отчаяния. Или мы можем говорить, это искушение слишком сильное, я не могу ему противостоять. Хотя такие утверждения были справедливы в прошлом, теперь они не верны. Во Христе мы получили освобождение и надежду. Если Сын освободит, то истинно свободны будете, читаем мы в Евангелиях. И вот здесь вот мы читаем обетование. Почему вы не должны предавать свое тело в оружие греху, неправедности? И почему вы должны предоставить себя Богу в оружие праведности, как воскресших из мертвых? Потому что у вас есть для этого все, что необходимо. У вас есть для этого дарованная Богом возможность и способность. У вас есть обещание, за которое вы можете держаться. В отличие от того паучьего гнезда, за которое тот человек зацепился и упал, это обещание твердое и надежное. Вы можете на него положиться. Вы можете весь вес своего тела перенести на это обещание. Писание говорит, грех не будет над вами господствовать. И это очень важная мысль. Мне бы хотелось ее снова и снова повторить. Она важна, потому что это основание для нашей борьбы с грехом. Мы можем молиться и вот это вот обетование Божие применять к себе и говорить, «Господи, Ты обещал, что грех не будет надо мной господствовать. Я хочу, чтобы это исполнилось в моей жизни». Это очень важно для того, чтобы правильно понимать всю вот эту вот главу. Дальше у нас, завтра нас ожидают еще две проповеди из шестой главы, и там я скажу несколько слов, я заранее как бы, создавая интригу, чуть-чуть, я скажу несколько шокирующих утверждений. Я скажу несколько слов, за которые меня Саша Гуртаев уже ругал. Вот, но я вот сейчас заранее объясняю это. Вот эти мои слова вы сможете правильно понять, если вы будете помнить, что сказано в 14 стихе. В 14 стихе мы имеем обетование. Грех не будет над вами господствовать. И вот когда мы дойдем до тех шокирующих утверждений в конце шестой главы, вы, сравнив их с этой истиной, вы поймете, почему они правильные и справедливые. Итак, держитесь за это обетование. Грех не будет над вами господствовать. Во Христе мы получили освобождение. Далее, это во второй половине 14 стиха мы читаем, что мы не под властью закона. Грех не будет над вами господствовать. И объясняется, почему. Ибо вы не под законом, но под благодатью. Казалось бы, какая логическая связь? Почему? Дело в том, что нужно, чтобы понять смысл вот этих слов, нужно знать учение апостола Павла о законе. Он здесь говорит, вы не под законом. И вот чтобы правильно понять, почему грех не будет над нами господствовать, ибо мы не под законом, а под благодатью, нужно знать учение апостола Павла о законе. У нас нет времени на этом подробно останавливаться, но вы увидите, что и до этого в 5 главе он говорил, и после этого в 7 главе он будет говорить, и в других своих посланиях, в послании к Галатам, в частности, он об этом пишет. Он много-много раз убеждает нас, что закон выполняет, знаете, какую функцию? Закон что делает с грехом? Умножает грех. Закон умножает грех. И он показывает, что закон был дан специально для того, чтобы умножилось преступление. Как мы читали, в общем-то, и в 5 главе. Закон пришел после, и таким образом, через вот этот закон, умножилось преступление. Так вот, закон был орудием в руках греха, как апостол Павел в 7 главе объясняет, что грех берет повод от заповеди. Если бы не было заповеди, грех был бы мертв. У него не было бы вот этого гвоздодера, этого уступа, которым он мог бы зацепиться. Ему не за что было бы ухватиться. Но закон предоставляет греху достаточно большое поле для деятельности. Он предоставляет греху в руки все инструменты. Грех берет повод от заповеди. Итак, закон – это нечто, что является орудием в руках греха. Также в 7 главе 5 стихе он, например, пишет, «Ибо когда мы были во плоти, страсти греховные, вызываемые законом, действовали в членах наших, чтобы плод принести смерти». Страсти греховные, вызываемые законом. Это я по переводу Кассиана прочитал. Но во Христе, как тоже в начале 7 главы будет показано, во Христе мы что сделали для закона? Умерли. Во Христе мы умерли для закона. Умерший освободился от закона, и поэтому закон не имеет над нами духовной власти. Следовательно, мы можем одержать победу над грехом. В 1 Коринфянам 15 главе 54-57 стихи сказано, что через воскресение Иисуса Христа и наше с Ним воскресение поглощена смерть победою. Смерть, вопрошает апостол Павел, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха что? Закон. И вот здесь мы видим, что и то, и другое уничтожено во Христе для нас. Мы вместе со Христом умерли, И поэтому мы умерли для греха и умерли для закона. Мы умерли и для своего господина прошлого, греха, который диктовал нам свои условия, у которого мы были в рабстве. И мы умерли для того инструмента, который этот господин использовал. Можно сказать, что мы умерли и для вот этого рабовладельца, и для его цепей, которыми он нас держал при себе. И вот именно поэтому мы освобождены, и именно поэтому Бог дает нам обетование: грех не будет над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. Как и Павел говорит, благодарение Богу, вот в 1 Коринфянам, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Этим летом мне довелось быть на природе, в лагере, и там было много ос. Вот, и моя жена, она очень боится ос. У меня как-то были с ними уже в прошлом тесные контакты, и я научился не бояться их. Вот. Есть некоторые секреты, которыми я могу с вами потом поделиться. Вот она их очень боится. Но представьте себе, что на вас садится оса, вы ее очень боитесь. Вы боитесь, что она вас ужалит, и вам будет очень больно. Но она вместо этого только гладит вас своим полосатым пушистым брюшком. У нее нет жала. Или представьте себе, что к вам приближается ядовитая змея. Она бросается на вас, вы в страхе сжимаетесь, ожидая болезненного и, может быть, смертельного укуса. Однако вместо этого змея, только причмокивая, жует вас деснами. Жало греха, его смертоносные зубы вырваны. Поэтому мы имеем твердую надежду на победу, на эффективную борьбу с грехом в этой жизни. Грех не будет над вами господствовать, ибо у вас новое законодательство. Вы не под законом, а под благодатью. В 1981 году состоялся хоккейный кубок Канады. Вот как сейчас помню. Мне было тогда 4 года. В финале встречались сборные СССР и Канады. Ну и надо сказать, что все козыри были на стороне канадцев. Дело в том, что сборная СССР до этого уже дважды успела проиграть Канаде. Она уступила в предварительной встрече со счетом 2-3. А в последней игре предварительного турнира наша сборная была буквально повержена канадцами со счетом 3-7. И финальная игра тоже не заладилась. На протяжении первых 12,5 минут сборная СССР не смогла нанести по воротам канадцев ни одного броска. Но затем наших как прорвало, и они выиграли ту игру со счетом 8-1. Канадцы были так разозлены, что главный организатор турнира Алан Иглисон даже отобрал кубок Стэнли у нашего капитана Александра Мальцева, сказав, что место кубка в канадском зале славы. Это было беспрецедентное такое явление. А вот у той сборной не было шансов против канадцев. Казалось бы, все предсказывало, все предвещало им поражение. Но они в итоге одержали победу. Так же и у нас с вами. Хотя нам кажется, что все обстоятельства против нас. Хотя в прошлом мы уже многократно проигрывали греху. Хотя никто из аналитиков не верит в нашу победу. Мы можем одержать победу над грехом. Писание обещает: грех не будет над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. Давайте помолимся.